Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Перемена пола – не повод отбирать детей. Европейский суд по правам человека встал на сторону трансгендерной женщины, которой российские власти запретили общаться с родными детьми. Такси – это опасно? Как выиграть суд у агрегатора такси и почему в России стопорится принятие профильного закона?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 40 тысяч евро жителю Чечни Резвану Абдулханову, ставшему инвалидом по вине полиции. В 2006 году во время спецоперации по поимке террористов полицейские 6 раз выстрелили в Абдулханова. Его самого осудили за вооруженное сопротивление при задержании. Кроме этого, суд в Страсбурге признал дискриминацией отказ в предоставлении отпуска по уходу за ребенком 4 полицейским из разных регионов России и назначил им суммарно более 20 тысяч евро компенсации. В Иркутске под домашний арест отправили директора Центра помощи детям Ольгу Витько. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Витько не сообщила в правоохранительные органы, что один из воспитанников интерната изнасиловал 3-летнего мальчика, а организовала внутреннюю проверку. По словам сотрудников центра, насилие было неоднократным, а администрация ничего не предпринимала. Об избиении в тюремной больнице сообщил бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный на 15 лет. Он рассказал адвокатам, что сотрудники ФСИН и медсанчасти вывернули ему руки, били об дверной косяк, по затылку и в пах. Соратники бывшего чиновника подозревают, что его избиение может быть связано с публикациями о пыточных условиях в колониях. Еще один осужденный бывший чиновник, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, освобожден из колонии условно-досрочно. В 2020 году его приговорили к 3 годам и 3 месяцам за изнасилование сотрудницы больницы. В заключении Стрючков провел около года. Год ограничения свободы суд в Москве назначил мужчине, который преследовал свою бывшую девушку Ольгу Балукову и угрожал ей убийством. Ему запретили выезжать за пределы города, выходить из дома после 11 часов вечера и посещать массовые мероприятия. В 2019 году он напал на Балукову, избил ее, сломал телефон и угрожал убить. В Москве снова задержали участников группы Pussy Riot Марию Алехину и Александра Софеева сразу после истечения предыдущего административного ареста. Алехину задержали прямо на выходе из спецприемника. Софееву дали возможность сделать прививку от коронавируса и задержали после этого. К 4 годам колонии суд приговорил жителя Кубани Петра Белякова за 3 комментария в социальных сетях. В них, по версии обвинения, он оправдывал терроризм, действия анархиста Михаила Жлобицкого, который осенью 2018 года устроил взрыв в здании Архангельского управления ФСБ. Из-за этого же в прошлом году на 500 000 рублей оштрафовали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. 6 июля Верховный суд отклонил ее кассационную жалобу. Суд в Петербурге по требованию прокуратуры запретил ссылку на аниме «Акира», американский мультфильм «Happy Tree Friends» – «Счастливые лесные друзья» и полнометражный фильм «Атака титанов» – фильм «Первый жестокий мир». Последний из-за гнетущего настроения безнадежности.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». На этой неделе Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе АМ против России, признав, что государство нарушило право заявительницы на уважение частной жизни и право не подвергаться дискриминации. Это особенное дело. Ничего подобного прежде страсбургские судьи не рассматривали. В жалобе речь шла об ограничении трансгендерной женщины в родительских правах – только и исключительно из-за ее трансгендерности, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это случилось внезапно. Помню, на выходных выпал первый снег, я накачала бублик для катания с горок, мечтала, что сейчас мы пойдем с малышами кататься с горы, и позвонила супруге. Больше ты детей не увидишь. Как гром среди ясного неба. Я думала, случилось, может быть, что-то. Перезвонила спустя несколько дней, может, передумает. Но она была непреклонна. С тех пор я больше не видела своих детей».
Москвичка А.М., мы не называем имени по ее просьбе, развелась со своей супругой и совершила трансгендерный переход. В браке у нее было двое детей, мальчик и девочка. Первое время бывшая жена была не против их встреч с биологическим отцом. Но спустя несколько лет подала в суд и потребовала ограничить А.М. в родительских правах, рассказывает адвокат трансгендерной женщины Даниил Хаймович.
Со слов моей доверительницы, какое-то время она встречалась с детьми, там, одеваясь в мужскую одежду и стараясь как-то в свой внешний облик привести к тому виду, который у нее был до перехода. Наверное, в какой-то момент это стало уже невозможным. Может быть, с этим была связана реакция биологической мамы.
Сама биологическая мать на суд не приходила. Ее интересы представляли адвокаты. К заявлению она приложила заключение психолога, в котором говорилось, что сам факт трансгендерности одного из родителей способен причинить вред психическому здоровью детей, вспоминает А.М.
Аргументы у нее были типично гомо-трансфобные. Например, буллинг детей в школе. Ну, во-первых, не обязательно кому-то говорить, что вот эта женщина когда-то была папой детям. А во-вторых, буллинг – это не приговор, а задача для родителей, которые вместе с педагогами и психологом должны решать ее, какова бы ни была причина.
Суд назначил комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила заключение психолога.
Они так интересно написали, что опасность для детей представляет факт знания о трансгендерном переходе родителя. То есть даже не какое-то поведение этого родителя, а просто знание детей о том, что такой факт произошел. Они специально оговорились, что, как они пишут, родительский стиль воспитания моей доверительницы, он нормальный.
Тогда А.М. обратилась к специалисту, который изучает трансгендерность, и попросила его написать рецензию на проведенную экспертизу. Тот признал, что выводы в ней ошибочные, но в суде это не помогло.
Суд отказал нам во всем. Суд отказал нам в вызове и допросе тех экспертов, которые проводили первичную судебную экспертизу. А устно судья заявила, что нам тут еще психиатров не хватало, все и так понятно.
Апелляцию в Мосгорсуде и Верховном суде А.М. тоже проиграла. Ее ограничили в родительских правах, посчитав, что трансгендер, как родитель, небезопасен для психического здоровья детей.
То есть это не лишение родительских прав. Это именно ограничение, связанное с тем, что пребывание ребенка с таким родителем опасно. Поэтому суд не перечислял, какие именно меры должны быть предприняты. Суд просто вынес решение об ограничении в родительских правах, и следствием стал отказ нам в нашем встречном иске, а мы предъявляли встречный иск об определении порядка общения, то есть об установлении графика общения, там, дней, времени, порядка.
Наше общение с биологической матерью детей весьма ограничено. Она отвечает только на e-mail, далеко не на все письма, произвольно, и сообщает только ту информацию, которую хочет.
6 июля Европейский суд по правам человека признал, что в этой истории Россия нарушила статью 8 о праве на уважение частной и семейной жизни и статью 14 о запрете дискриминации Европейской конвенции по правам человека. Страсбург обязал выплатить А.М. 9800 евро компенсации ущерба и 1070 евро для покрытия судебных издержек.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной Татьяна Глушкова, юрист проекта правовой помощи трансгендерным людям и правозащитного центра «Мемориал». Российские власти признали «Мемориал» иностранным агентом, но здесь с этим не согласны. Татьяна, Европейский суд по правам человека рассмотрел это дело в рекордные для него сроки. Всего 2 года ушло. Почему, как вы думаете?
Я не думаю, я знаю. Европейский суд дал этой жалобе приоритет, об этом сказано в постановлении. Европейский суд может приоритизировать рассмотрение какой-то жалобы, если скорость рассмотрения сильно влияет на ситуацию заявителя. Чаще всего приоритизируются либо жалобы, где заявитель может скончаться в скором времени, либо как раз жалобы, в которых речь идет о воспитании детей. Потому что дети растут быстро, и если жалобу рассматривают, например, 10 или 15 лет, то за это время ребенок как минимум сильно повзрослеет, как максимум станет несовершеннолетним. А если речь идет о его разлучении с родителем, то понятно, что за это время очень много изменится, и родитель не сможет наблюдать за тем, как растет его ребенок.
Татьяна, вот когда ваша доверительница обратилась в Европейский суд по правам человека, предварительно, судя по всему, пройдя все круги ада в российских судах, в чем, собственно, заключалась ее позиция? Вот и что на это отвечало правительство России?
Ну, наша позиция заключалась в том, что нельзя ограничивать в родительских правах, то есть, по сути, разлучать родителей ребенка, потому что ограничение в родительских правах – это запрет родителю видеться с ребенком. Да? Нельзя разлучать родителя и ребенка только на том основании, что родитель – трансгендерный человек, потому что, по сути, именно это и сделали российские суды. А если мы обратимся к экспертизе, сделанной в институте имени Сербского, на которой были основаны все российские судебные решения, то из этой экспертизы и из судебных решений следует, что у экспертов нет претензий к тому, как наша доверительница осуществляет свои родительские функции. Они не оспаривают, что она любящий родитель, что у нее нормальные воспитательные методы, но тот факт, что она трансгендерная женщина, по мнению экспертов и российских судов, может нанести вред психологическому здоровью и развитию детей. То есть ничего, кроме трансгендерности, не было основанием для разлучения ее с детьми.
С детьми вообще кто-то разговаривал, их спрашивали о чем-то?
Понимаете, как происходила экспертиза? Да, эксперт общается с ребенком, ребенок там выполняет какие-то тесты, отвечает на вопросы эксперта, и эксперты делают вывод о том, каково развитие ребенка, какой образ родителя у него сформирован и так далее. В экспертизу не включалось взаимодействие между родителем и ребенком, чтобы понять, есть ли детско-родительская связь, или там, не знаю, ребенок боится родителей или что-то еще. И, естественно, вопрос о том, что вот вы знаете, вот с вашим родителем произошло вот такое, не вы, а ты, наверное, к маленькому ребенку, да, ты знаешь, вот произошло со своим родителем вот такое, ты хочешь продолжать общаться, естественно, о таких вопросах не было речи. Просто эксперты пообщались с детьми, выяснили, что развитие соответствует возрасту, представление о родителях такое-такое, и информация о том, что один из родителей совершил трансгендерный переход, может навредить. Вот такой вывод.
И все. И на этом основании трансгендерную женщину ограничивают в общении с детьми. Российские судьи с этим соглашаются, но вот страсбургские все-таки принимают сторону заявительницы. Чем они мотивировали свою позицию? Какие нарушения усмотрели?
Судьи ЕСПЧ разобрали все те аргументы, которые мы заявляли и в российских судах, и которые сводятся к следующему. Наши эксперты, когда они написали, что взаимодействие с трансгендерным родителем может нанести вред психологическому здоровью и развитию детей, они не написали, какой это вред, в чем он заключается, можно ли как-то его минимизировать. Они не сослались ни на одну научную работу, которая бы это подтверждала. Более того, они сами написали, что этот вопрос, то есть вопрос о взаимодействии трансгендерных родителей и детей, не исследован в России. То есть фактически эксперты говорят, научного знания недостаточно. Но тем не менее мы считаем, что вред будет нанесен. Европейский суд закономерно счел эту позицию порочной. Он сказал, что суд должен был, смотрев на эту экспертизу, понять, что, наверное, есть к ней какие-то вопросы, раз сами эксперты говорят, что недоисследован вопрос. Нужно было учесть все обстоятельства и на основании совокупности этих данных делать вывод. Более того, в принципе, когда речь идет о семейных вопросах разъединения родителей и детей, Европейский суд считает, что государство со своей стороны должно предпринимать все возможные меры, чтобы сохранить связь между родителями и детьми. И полный разрыв связи между родителями и детьми должен рассматриваться как самая крайняя мера, когда власти уже рассмотрели все способы воссоединения семьи и поняли, что это невозможно, потому что для ребенка вред для ребенка все равно будет. В данном случае ни о каких попытках воссоединения семьи не шло даже речи. Да? Наоборот, власти предпринимали все попытки, чтобы родителей с детьми разъединить.
Ну и, соответственно, в результате Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что нарушено право вашей доверительницы на уважение частной жизни и право не подвергаться дискриминации. А в чем это выражалось?
Нарушение права на уважение семейной жизни выразилось в том, что ее разлучили с детьми, не взвесив, необходимо ли это было, и не предприняв никаких действий по сохранению семьи. А нарушение запрета дискриминации выражается в том, что вот это разлучение с детьми было выражено только и исключительно ее гендерной идентичностью. Никаких других причин для этого не было.
И что будет с вашей доверительницей теперь? И главное, как это решение повлияет на судьбы других трансгендерных людей?
Ну, начну с первого вопроса. Что будет с нашей доверительницей? Ну, во-первых, нам нужно дождаться вступления постановления в силу. По общим правилам это случится через 3 месяца, если только наше правительство не захочет обжаловать это постановление в Большой палате Европейского суда. Если ходатайство будет подано, то в тот момент, когда Большая палата его отклонит, вот постановление вступит в силу. После этого у нашей доверительницы возникнет право обратиться в наш российский суд для того, чтобы отменить решение об ограничении в родительских правах. И если оно будет отменено, то наша доверительница сможет уже подать заявление в суд о назначении порядка свиданий с детьми. Я прекрасно знаю ситуации, когда после постановления Европейского суда при пересмотре дела новое решение было точно таким же, как предыдущее. И я боюсь, в этой ситуации мы можем получить такой же результат, к сожалению.
Ну, то есть получается, что в таком случае для других трансгендерных людей это чисто эмоциональная поддержка, да, или все-таки правовая?
Это постановление Европейского суда вот в данный конкретный исторический момент имеет больше ценности для других стран-членов Совета Европы, а не для России. Потому что это первое постановление Европейского суда, где Европейский суд, рассматривая вот вопрос о разлучении трансгендерного родителя и ребенка, сказал, что трансгендерность родителя не может быть основанием для разлучения родителей и ребенка. И если в каких-то других странах Совета Европы сейчас рассматриваются подобные дела или могут возникнуть подобные дела, то это постановление Европейского суда – это юридически значимый документ, который, если страна, в принципе, склонна выполнять постановление Европейского суда, должна принять во внимание. Наша страна, к сожалению, она не склонна принимать во внимание позиции Европейского суда, а скорее наоборот. Она имеет склонность их игнорировать. Поэтому, если в Российской Федерации возникнет еще аналогичное дело, потому что это дела все-таки штучные, а не массовые, как вы понимаете, если такое дело возникнет, вполне возможен такой же исход, как у нашей доверительницы, к сожалению, несмотря на это постановление.
Да, ну вообще парадоксальная ситуация, конечно, тем не менее, вы знаете, мне покоя не дает, хочется ваше мнение услышать по этому поводу. Почему вот Россия, признавая право людей на трансгендерный переход, даже имея прописанный регламент, причем не только медицинский, но и юридический для такого перехода, тем не менее ведет себя довольно странно по отношению к тем людям, когда речь касается каких-то их других прав, ну, например, право воспитывать детей?
Я не могу, естественно, залезть никому в голову и узнать, как это точно, но я могу высказать свою гипотезу. Дело в том, что то, что касается трансгендерности в Российской Федерации, то есть именно трансгендерный переход, медицинский и юридический, смена документов, прием гормонов, это традиционно, начиная еще с советских времен, рассматривается как вопрос медицинский, как вопрос психиатрический. И трансгендерные люди рассматриваются как вот некие пациенты, некие люди, которым не повезло, вот они родились с таким заболеванием, транссексуализмом, и им необходимо помочь адаптироваться в социуме. И единственный способ помочь им адаптироваться в социуме – это изменить им гендерный маркер в документах и позволить принимать гормональные препараты и делать хирургические операции. И вот эта позиция, на которой стояла и, в общем, стоит российская психиатрия, что это вопрос медицинский, не, грубо говоря, не политизируйте это. И в целом это вот в том, что касается перехода трансгендерного, да, смены документов и прочее, в России закреплен именно такой подход. Но одновременно с этим мне кажется, что ни психиатрия, ни как-то вот власти, ни психиатры, ни юристы, они не очень предполагают возможность существования такой ситуации, что вот не то, что человек живет, и вот он с подросткового возраста движим только идеей изменения гендерного маркера, и он, естественно, там не вступает в брак, в гетеросексуальный брак относительно его пола, приписанного при рождении. Естественно, он не заводит детей. Вот у него есть определенная там цель в жизни, и он к ней идет. И если вот он пришел к этой цели, он сменил гендерный маркер, он социализировался в желаемом гендере, то он создает из этого гендера гетеросексуальную семью, и там, может быть, усыновляет детей и так далее. Вот такое видение трансгендерных людей есть в рамках законодательства. Когда власть сталкивается с тем, что в реальной жизни все несколько сложнее, да, и люди могут заводить детей, а потом совершать трансгендерный переход, и от этого они не перестают быть родителями, не перестают хотеть воспитывать своих детей, то здесь система дает сбой и вступает в силу уже другой механизм, а другой механизм – это в целом негативная политика, ограничительная политика российской власти по отношению к ЛГБТ, которая состоит в том, что ЛГБТ – это плохо, и Т, трансгендерные люди, как часть тебе аббревиатуры, тоже плохо. А уж если какая-то часть аббревиатуры ЛГБТ и дети находятся в одном предложении, где-то рядом, то сразу загорается ярлык опасности, и надо быстрее их развести. Даже если это родные родители и дети.
Спасибо. Татьяна Глушкова, юрист проекта правовой помощи трансгендерным людям и правозащитного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Российские власти признали центр иностранным агентом, но в «Мемориале» с этим не согласны. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». В России запрещают импорт кормов для животных. В Россельхознадзоре говорят, что обнаружили незарегистрированные генно-модифицированные компоненты в кормах для домашнего скота. Но переживают хозяева кошек и собак, особенно тех, которым нужен специализированный диетический корм. И представители зообизнеса предупреждают, что в результате запрета пострадают именно домашние питомцы. Рассказывает Иван Воронин.
Россельхознадзор – собаки-друг, но истинно дороже. Западные производители используют незарегистрированные генетически модифицированные компоненты при производстве кормов для животных. Законодательство по ГМО там гораздо мягче. Научно недоказанный вред ГМО оставляем за скобками. Так вот, еще в прошлом году Россельхознадзор запретил импорт кормов из Нидерландов, сделав с тех пор исключение лишь для двух заводов. Но весной 2021-го запрет коснулся еще 10 стран, от США и Канады до Польши и Литвы. И не конкретных заводов, а всех.
Дело не только в ГМО. В конце концов, если ГМО зарегистрировать, то ничего запретного не будет. Из какого сырья сделаны корма? Из каких они поступили районов, может быть, благополучных, неблагополучных. Выяснилось, что никакого мониторинга зарубежные ветеринарные службы не ведут. И тогда, ну, карательная мера была принята Россельхознадзором. Они просто из этих стран, которые не предоставляли данные, как требуемые данные, запретили ввоз всего.
Незарегистрированные компоненты нашли в импортных кормах для домашнего скота. В индустрии их называют продуктивными животными. Во главу угла власти ставили опасения, что незарегистрированные ГМО с пищей попадут к человеку. Но есть нюанс. По российским законам о ветеринарии домашний скот не отличается от котиков и пёселей, оставшихся в итоге без специализированного корма. Процент чистого импорта среди кормов небольшой, около 15. Остальное у транснациональных компаний с заводами внутри России. Но диетических и жизненно необходимых лечебных кормов в стране практически не производится.
Животное привыкло потреблять определенный вид корма. И смещение каких-то качественных показателей и количественных в составе рациона, конечно, отрицательно сказывается. Поэтому Сегодня я не могу сказать, что мы испытываем прям такой дефицит кормов. Корма есть. Другое дело, что, может быть, через какой-то промежуток времени нужно будет пытаться подбирать корм другой.
Импортозамещение при этом едва ли пойдет на пользу, ведь речь о нишевом продукте с высокой себестоимостью, а пострадает в первую очередь рядовой потребитель, считают представители индустрии. Ведь удар по бизнесу отразится на конечной стоимости корма в зоомагазине. Союз предприятий зообизнеса попросил главу Минэкономразвития способствовать снятию ограничений на импорт кормов. Диалог продолжается и с Россельхознадзором.
К чести Россельхознадзора, буквально на следующий день после нашего обращения и предоставления этих списков, часть поставок этих кормов была разрешена. Из Нидерландов, Германии, Испании продукция будет поставляться в течение 3 месяцев. Если за эти 3 месяца ветеринарные службы этих стран все же не представят те данные, которые требует Россельхознадзор, то опять ввоз этой продукции будет запрещен.
В Россельхознадзоре дефицита кормов не ожидают, сообщает РБК. Ведомстве надеются на альтернативных поставщиков, а ветеринарные службы Германии, США, Нидерландов и Испании получали предупреждения из России не первый год.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Пожизненная пенсия от агрегатора такси. Суд в Москве встал на сторону потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии по вине таксиста. На то, чтобы привлечь к ответственности Яндекс.Такси, ушло 5 лет. Компания отказывалась взять на себя ответственность за случившееся, заявляя, что она лишь посредник между пассажиром и перевозчиком. Рассказывает Иван Воронин.
С московского вокзала через поребрик в дерево и фонарный столб. Поездка в Яндекс.Такси в 2016 году в Санкт-Петербурге дорого обошлась жительнице Москвы Елене Гращенковой. Спустя 25 минут после начала движения автомобиль вылетел с трассы. Врачи диагностировали у пассажирки перелом верхней трети плечевой кости, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. 3 дня на грани комы, длительная реабилитация, на которую ушло более 1 000 000 рублей. Водителя суд приговорил к 1,5 годам колонии, а вот агрегатор такси развел руками и ушел от ответственности. Мы, мол, занимаемся лишь логистикой, связываем пассажиров с компаниями-перевозчиками. Вот к ним и обращайтесь. Правда, в случае Елены Гращенковой перевозчики существовали лишь номинально. Еще в 2018 году Верховный суд России разъяснил, что агрегаторы наравне с перевозчиками несут ответственность в случае ДТП и, к примеру, порчи или потери багажа. Ведь клиент, заказывая машину через брендированное приложение и садясь в брендированный автомобиль, уверен, что пользуется услугами конкретной компании, а не номинального таксопарка. Когда выяснилось, что плечо у Елены Гращенковой после травмы уже никогда не восстановится полностью, она снова обратилась в суд из-за пожизненного снижения трудоспособности. Тушинский суд Москвы обязал агрегатор к пожизненной выплате пенсии в размере 20% заработка на момент аварии. В случае Елены это 40 400 рублей. Решение пока не вступило в силу. Впереди апелляция. Кроме того, суд обязал компанию агрегатора возместить потерпевшей 3 миллиона рублей материального ущерба на фоне утраты трудоспособности и отказа от добровольного исполнения требования потребителя. Многолетние судебные тяжбы Елены Гращенковой – это прецедент, после которого, к слову, агрегаторы начали страховать жизнь и здоровье пассажиров на 2 миллиона рублей, де-факто признав свою ответственность перед пользователями. Для сравнения, американский Uber страхует своих пассажиров на 1 000 000 долларов.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи со мной правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грек и адвокат Марат Аманлиев. Здравствуйте, Елена, ну вас, наверное, можно поздравить уже с судебной победой. У вас есть объяснение, почему так надолго, почему на целых 5 лет растянулась эта судебная тяжба, прежде чем вы получили то решение суда, которое, ну, вас, в принципе, вполне удовлетворяет?
Ну, во-первых, первым всегда трудно. То есть мы же фактически первые были, да, кто вступил в такой вот конфликт с агрегаторами такси. В 2016 году у нас была авария. 2016 год я весь лечилась после аварии. В 2017 году мы подали иск. Мы проиграли первую инстанцию в Тушинском суде. Но так случилось, что в тот момент, в 2018 году, когда был проигрыш уже у нас зафиксирован в первой инстанции, тут же через две недели состоялся пленум Верховного суда. Там просто параллельно навстречу нам шел другой процесс с другим агрегатором. Там неизвестный был агрегатор «Такси Престиж». Вот. Верховный суд, там навстречу мне шла женщина Виктория, о которой я не знала, не подозревала. То есть мы как бы вот параллельно шли. Да, прогресс, он наступает со всех сторон обычно, и мы его не можем остановить, и правовой прогресс тоже. Вот. И Виктория шла к Верховному суду 4 года, у нее в такси погибла мама. И вот в 2018 году одновременно мне отказал Тушинский районный суд в восстановлении моего права потребителя, а Верховный суд, значит, установил ответственность агрегаторов. И таким образом я пришла в Мосгорсуд в 2019 году, в апреле решение было принято в мою пользу, мы воспользовались постановлением Пленума Верховного суда. И в 2019 году был выигран первый процесс. И, в общем-то, я не собиралась больше судиться. Но потом выяснилось, что травмы, я все это время лечилась, восстанавливалась, сустав потихоньку у меня раскрывался, мне ставили там какой-то прогресс, а потом раз, вдруг все остановилось. И мне поставили, ну, такой пожизненный диагноз. Я никогда больше не поправлюсь и никогда больше не стану здоровым человеком. Вот. И таким образом я пришла к решению, что, ну, кто-то за это должен платить. Вот. И поэтому я подала второй иск. Мы его подали в 2019 году. Потом, в общем, пандемия началась. Но, в общем, все это так вот растянулось, поэтому на 5 лет. Вот. Очень долго мы к этому шли, через несколько этапов.
Да, но, тем не менее, вы одна из немногих из тех, кто дошел до суда и получил удовлетворительное решение суда и не остановил на этом борьбу. Я хочу обратиться сейчас с вопросом к Евгению Греку. Он также на видеосвязи с нами. Евгений, скажите, пожалуйста, вот в вашей копилке этих историй неприятных с авариями, в которых пострадали пассажиры такси, много ли людей, которые судились и добились чего-то от таксомоторной компании, и особенно в том случае, если в деле участвовал агрегатор такси?
Вы знаете, истории в нашей копилке масса. Собственно говоря, каждый день у нас гибнут или страдают люди тем или иным образом, которые заказывают такси через агрегатор. Надо, наверное, говорить, что это суррогат такси. Люди думают, что пользуются полноценной услугой, а в итоге пользуются суррогатом. Людей, которые идут в суды, единицы. Людей, которые готовы идти дальше, видя нашу бюрократию, получая какие-то подкупы от агрегаторов, их практически нет. И я очень горжусь тем, что знаком с такими людьми, как Елена, да, человек, который не побоялся вступить в спор с агрегаторами, не побоялся потратить свое время, деньги на восстановление справедливости, потому что эта справедливость касается не только Елены, а и всех пострадавших людей, которые, возможно, на ее примере все-таки решатся и пойдут требовать и отстаивать свои права. Я знаком с Михаилом Муратовым, человеком, у которого сестра погибла под колесами Яндекс.Такси, человек, который бросил работу, полгода обивал пороги, кабинеты и в итоге добился закрытия компании, добился того, что виновника ЧП посадили. Я лично знаком с Сергеем Курташкиным, водителем такси, который, не добившись правды в своем регионе, установил гроб, символизирующий гибель такси на свой автомобиль, и приехал с ним в Москву, чтобы продемонстрировать. Вот благодаря этим людям, наверное, мы до сих пор живем. Если бы таких людей было больше, мы бы жили абсолютно в другом государстве.
А вот теперь, Евгений, поясните, почему вы называете агрегаторы такси суррогатами?
Ну, знаете, когда мы заказываем такси, да, у нас есть какое-то понимание, что мы хотим получить. Мы хотим получить автомобиль, который довезет нас из точки А в точку Б, с определенными параметрами. Эта поездка должна быть безопасным, автомобиль должен оказаться в назначенное время. Ну и подразумевается, что за рулем находится водитель, который знает ПДД, наверное, знает инфраструктуру города, в котором он вас доставляет, понимает язык, на котором говорят в стране, где он оказывает услугу. И когда мы вместо того, что ожидаем, получаем разбитая карета, за рулем человек, который, возможно, не имеет водительского удостоверения или в состоянии наркотического опьянения, или человек, который никогда не имел водительского удостоверения, что в Москве, наверное, в одном из 10, а в одном из 7 случаев мы получаем и именно таких людей за рулем, да, это либо беглый преступник, либо человек с иностранными правами, который не имеет права работать в России, оказывать коммерческие услуги, либо это человек вообще без водительского удостоверения, либо человек, которого лишили за какие-либо правонарушения того самого водительского удостоверения. Ну, примеров масса у нас, собственно говоря, на канале «Стоп нелегал» мы регулярно выкладываем.
Да, спасибо, Евгений. На самом деле, довольно распространенная вот эта ситуация, когда водитель заснул, употреблял наркотики, был пьян. Например, в 2020 году на российских дорогах произошло 145 тысяч автомобильных аварий. Погибли более 16 тысяч человек. Такие данные привел глава ГИБДД Михаил Черников и добавил, что число смертей в авариях с участием такси за год увеличилось на 20%. О самых громких таких ДТП и их причинах напомнит Анастасия Тищенко.
Опа! Ух ты!
Ай!
Ежедневно в авариях на российских дорогах в среднем погибает 43 человека. Вот лишь несколько крупных происшествий с участием такси за последний месяц. 2 июля, трасса в Кушнаренковском районе Башкирии. Большегруз столкнулся с другой фурой. У него отлетело колесо, которое выкатилось на встречную полосу и попало в проезжавшее мимо такси минивэн. Машина несколько раз перевернулась и загорелась. Все 6 пассажиров погибли. Таксист выжил. Кто виноват в аварии, суд еще не определил. Но это может быть как водитель такси, который перевозил пассажиров в частном порядке, так и владелец грузовика, у которого отлетело колесо. 26 июня. Московская кольцевая дорога. Лобовое столкновение КамАЗа с такси. Водитель последнего нарушил правила дорожного движения. И не в первый раз. Позже ГИБДД обнаружила у него 15 непогашенных штрафов. В этой аварии погиб и водитель такси, и двое его пассажиров. 18 июня. Ижевск. Таксист не справился с управлением и врезался в дерево. Он получил травмы. 23-летняя пассажирка скончалась на месте. Аналогичная авария. 11 июня. Москва. Водитель такси врезался в уборочную машину, не заметив светоотражающие элементы и мигалки. У пассажирки сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом нижней челюсти. У водителя сотрясение головного мозга. Согласно статистике ГИБДД, 9 из 10 аварий, виновниками которых были таксисты, произошли в том числе потому, что водитель был пьян или употребил наркотические вещества. Другие причины – низкая квалификация, переработки и вождение в сонном состоянии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грек, правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова и адвокат Марат Аманлиев. И, собственно, к Марату я хочу сейчас обратиться и попросить вас, как адвоката, пояснить, а почему, собственно, вот эти вот агрегаторы такси отмежевываются от всех этих историй, связанных с ДТП? Почему крайними остаются именно водители, которые иногда даже сроки получают, но взять-то с них, по большому счету, нечего?
Я думаю, что начать нужно с того, что у них желание такое получать денежные средства в виде комиссии с заказа и не нести никакой ответственности, то есть получать все и не отвечать ни за что. Они в основном прикрываются своим лицензионным соглашением, в котором они прописывают, что между вами заключается договор о том, что они бесплатно размещают ваш заказ на предоставление услуги по перевозке, но сами они к этой перевозке не имеют никакого отношения. Ну, это если очень коротко, такая сухая выжимка их соглашения. Но они забывают одну простую вещь. Они принимают деньги за поездку. И вся переписка, если вы чем-то остаетесь недовольным, ведется с ними, и возврат денежных средств в случае вашего недовольства этой поездкой, ну, чем-то вам не понравилось, да, это оказанная услуга, эти денежные средства возвращают вам именно агрегаторы такси. Что это означает? Это означает, что они действуют как агенты, и они действуют за свой счет. Так вот, статья 10.05 Гражданского кодекса говорит о том, что в случае, если агент, а этим агентом является агрегатор такси, выступает от имени принципала, но действует за свой счет, то отвечает перед человеком, которому он оказывает услугу, он. То есть у него возникают права и обязанности. Когда человек приходит после аварии и говорит: ребята, я попал в ДТП, у меня вред здоровью, они ему говорят: ой, извини, мы же тебе говорили, что мы бесплатная инфоуслуга, и говорят, вот, пожалуйста, езжай куда-нибудь в Улан-Удэ, там у нас зарегистрирован наш партнер, к нему все претензии предъявляй. И люди, в общем-то, почему-то верят и уходят к этому какому-то таксопарку, который существует, в общем-то, в ноутбуке фактически, да, нету никакого таксопарка, он существует в цифровом формате, просто есть какое-то ООО, которое присоединилось к программному обеспечению Яндекса, ну или не Яндекса, любого другого агрегатора такси, в нашем случае это был просто Яндекс Такси. Ну и вот так это называется теперь у нас таксопарк.
Слушайте, ну у меня сейчас вопрос вот ко всем участникам программы, наверное, в первую очередь, может быть, даже к Елене. Но, с одной стороны, всем очень удобно такое положение дел, да, когда есть некие агрегаторы, которые помогают довольно быстро найти водителя рядом. Стоит это, ну, просто копейки в сравнении со многими другими странами мира, и это удобно. Более того, я, например, знаю, что во многих европейских городах в Uber зарабатывают вовсе не таксисты с специальными там какими-то лицензиями, а обычные люди, которые, ну, таким образом зарабатывают себе на бензин, что ли, да? То есть те же самые нелегалы. Но почему столько проблем именно в России?
Ну, это очень просто разъясняется на самом деле. Дело в том, что во всем цивилизованном мире Uber-подработчики и профессиональные таксисты – это две разных отрасли. То есть они существуют рядом друг с другом, да, они где-то конкурируют за клиента, но для клиента совершенно очевидно. Вы выбираете услугу профессионального такси, где имеется соответствующая подготовка водителя, то есть это на 99,9% безопасная поездка будет для вас. Вот. Либо это там, ну, случайный человек, потребитель должен об этом знать. То есть в Соединенных Штатах Америки никакой подработчик, во-первых, не выйдет на дорогу без лицензии, а во-вторых, он никогда в жизни не нацепит на себя никакие шашки. Я сама ездила, путешествовала по Соединенным Штатам. Им разрешают там стоять на стоянках такси где-то, да, но у нас для потребителей совершенно очевидно, вот там стоит какой-то мексиканец на там, каком-то стареньком форде, да, либо я вижу, что там такси с гербами, с номером лицензии, в фуражке там сидит водитель, и мы можем выбирать. В России, когда пришел Uber, была совершена такая роковая ошибка. Она была совершена на уровне ФАС. То есть, когда у нас эти программы начали объединять на своих платформах подработчиков, то есть физических лиц, просто ваших, там, я не знаю, сосед ваш, да, может там подработчиком быть и приехать по вашему сигналу. Они начали, ну, чтобы как-то заинтересовать пассажиров, как-то же нужно назвать этот Uber. Если мы будем просто говорить Uber, люди не поймут. И они стали говорить такси. ФАС это как-то вот промолчал на это, то есть шел обман потребителя, шла недостоверная реклама, и под видом такси они забивали людям вот их потребительское сознание вот этими вот подработчиками. А дальше присоединились государственные органы. И вместо того, чтобы начать их отделять друг от друга как-то, да, эти наши государственные органы начали выдавать им всем разрешения официальные, законные, вы можете себе представить? То есть у нас любой там, я не знаю, в нашем Москве случае в Москве у нас с мигрантами там проблема, да, то есть или с приезжими людьми, которые не умеют водить машину в условиях Москвы. То есть у нас любой человек на госуслугах может подать, там, какие-то документы оформить, показать, там, не знаю, права водительские до 3 лет должны быть, вот, там, полис ОСАГО, что-то там еще, и он получит разрешение на работу в такси. Ну, я немножко утрирую, это, конечно, не физлицо, а юридическое лицо получит это разрешение, но просто они у нас взяли и подменили трудовой договор, они подменили договором аренды. Таким образом, ну, фактически эти разрешения стали получать там разные просто там встречные, поперечные люди. То есть они подменили модель такси моделью каршеринга. И это сейчас, по сути, бизнес-модель каршеринг. Когда любой человек берет машину в аренду и едет по своим делам. Вот сейчас такси стоит на этой бизнес-модели. И поэтому в итоге для пассажира перемешались профессиональные водители, непрофессиональные водители. Это просто лотерея барабан. Они все по одной цене. У них у всех красивые желтые машины. У них у всех логотип красивый на двери. Да, они ездят везде, вот этой своей наружной рекламой мелькают. И они в потребительском сознании, ну, только вот так это желтое такси, оно так и осталось. А то, что там внутри понапихали вот этих вот непонятных ООшек, ИПшек, там, арендаторов, там, я не знаю, там уже какие-то грозди непонятно кого, нигде они не присутствуют, не прописаны, их невозможно найти, привлечь к ответственности.
И, соответственно, случись что, привлекать к ответственности некого получается?
Некого. Я как правозащитник эти суды постоянно сопровождаю с гражданами, хожу там с ними по судам. Ни один за все время, 5 лет я этим занимаюсь, не явился в суд. Пару раз нам отвечали на телефонные звонки, после чего блокировали номера, карточки, симки меняли. Ни один в суд, ни подключашка, ни таксопарк ни разу не явился. Они не для того создавали эти свои конторы, для того, чтобы потом за что-то отвечать. Они просто лопаются, испаряются, и все. И пассажир остается, а агрегатор ему говорит: а мы всего лишь бесплатный инфосервис, все, идите, вот, ну, мы не нашли его, ромашка, ну, ваши проблемы. А мы в нашем процессе что сделали? Мы предъявили претензию нормальную по закону о защите прав потребителя, как в любом магазине. Я не понимаю, почему граждане верили в то, что написано на сайтах у агрегаторов. Я сама же была простым обывателем, да, когда попала в эту аварию. Первое, что у меня сработало, я пришла, ну, какой вот у меня сигнал сработал внутренний. Я прихожу в магазин, если мне продали тухлые яйца, закон о защите прав потребителя на моей стороне, я его использую. Если я пришла в такси, мне продали водителя-наркомана, я точно по этому пути пошла, закон о защите прав потребителя. Вы продали мне наркомана в наркотическом опьянении водителя, да, он мне причинил травму. Будьте добры, рассчитайтесь со мной. И тут они мне начали рассказывать о том, что на самом деле они бесплатные услуги мне предоставили, а деньги они принимали, потому что они платежные агенты этого наркомана. Ну, я сразу поняла, что это мошенники, понимаете? Вот, в принципе, я не знаю, почему все так восхищаются моей смелостью. Любой обыватель, любая домохозяйка знает закон о защите прав потребителя. Это все, что я сделала. Просто я пошла вот по этому простому, короткому пути. Вот и все.
Ну, не такой уж и короткий он у вас получился, учитывая то, насколько это растянулось. Но да, действительно, я думаю, очень многим важно то, что вы, в принципе, пошли в суд и на своем примере показали, как нужно действовать. Я сейчас обращаюсь к Евгению Греку. Евгений, этой проблеме уже не один год. О необходимости изменения закона о такси, внесения в него поправок, говорили чуть ли не сразу с момента его принятия, потому что он появился в 2011 году и уже очень сильно отстал от жизни. А когда появились агрегаторы такси, ну, просто он оказался, ну, мягко говоря, не приспособленным к реальной жизни, к современной жизни. Я знаю, что сейчас в Госдуме есть аж 2 законопроекта о внесении изменений, значит, в этот закон о такси, ну, которые могут, в принципе, пересмотреть всю историю. У депутатов до них так никак руки и не доходят. С вашей точки зрения, почему до сих пор законодательно не могут отрегулировать эту отрасль, которая касается, ну, буквально каждого? Ну, все так или иначе, ну, хотя бы раз в жизни ездили на такси.
Ну, в Госдуме у нас как минимум 5 законопроектов валяется. На самом деле, то, что было принято в 2011 году, несло в себе положительные основы. Были непроработаны моменты по взаимодействию органов власти, по контролю, да, то есть отсутствие... Были ограничены количество органов, которые могут контролировать такси. И вот на примере Елены, да, когда мы покупаем в магазине тухлое яйцо, приходим в магазин, а вам говорят, что да, мы-то здесь при чем? Вот вам адрес курятника, идите, разбирайтесь с курицей. Это вот те самые пробелы, которые надо было, собственно говоря, устранять. Появлялись разумные законопроекты, агрегаторы пытались протащить свои законопроекты, чтобы выйти из-под ответственности. И, собственно говоря, вот, да, сейчас 2 наиболее известных законопроекта, которые лежат в Госдуме. Один, на мой взгляд, написан целиком по заказу агрегаторов. Второй как раз имел здравые зерна, и можно было превратить его в нормальный закон, защищающий права и пассажиров, и водителей, и всех, собственно говоря, всех участников рынка, да, в том числе и агрегаторов, и диспетчерских, и таксопарков, можно было привести к среднему знаменателю, так, чтобы всем было интересно, безопасно, комфортно, при этом одни доезжали, вторые зарабатывали, и все было бы хорошо. Но даже в этот законопроект агрегаторы вмешались, я не знаю, насколько сильно лобби, но в итоге сам автор законопроекта, во-первых, внес сначала какие-то нелепые поправки, которые выводят, опять же, агрегаторов из-под действия законодательства. В действующем законодательстве есть очень важный момент, да, по уставе автомобиля транспорта у нас говорится, что договор фракта заключается в тот момент, когда вам озвучили цену и сказали, кто к вам приедет. не с тем, как у нас сейчас пытаются опять же перевернуть, и в законопроектах это пытаются сделать, что договор фракта будет заключаться в тот момент, когда к вам подъехал водитель. То есть это получается, мы ждем там 5-10 или полчаса, машину к нам подъезжает автомобиль, а дальше, если мы с водителем не договорились о цене или маршруты поездки, у нас ничего не произошло, что ли? Ну, естественно, это не так. У нас деньги с карты уже списали, и те самые агрегаторы, которые говорят, что ни за что не отвечают, по факту, в момент списания денег или в момент, когда они пообещали, что к нам приедет автомобиль, несут ответственность за эту самую поездку.
На ваш взгляд, все-таки, почему эти законопроекты подвисли?
Проблема, я думаю, как раз в наших чиновников, которые очень сильно коррумпированы. Очень большое количество заинтересованных лиц в том, чтобы завозить иностранную дешевую рабочую силу. Очень большое количество заинтересованных лиц, чтобы не проводить проверки, а на бумагах выдавать красивые цифры о том, что такси стало больше, таксопарк стал свежее. Ну да, естественно, если у нас машина выезжает из ворот псевдо-таксопарка, выезжает в ближайший столб, приходится покупать новую машину, и да, таксопарк становится свежее. Вот. Ну, нужно ли нам на такие свежие машины с квадратными колесами, которые через полгода уже на них нет живого места? Большой вопрос. Угу. И, наверное, ответ будет отрицательный и от Елены, и от пешеходов, которые страдают, да и от самих водителей, которых превратили в рабов. Потому что добросовестный водитель, который соблюдает действующее законодательство, он не может ничего заработать и должен либо идти на какие-то ухищрения, либо уходить из профессии. Ухищрения – это, соответственно, поддельный аккаунт, это работа вместо 10-12 часов, которая была бы вменяемой, по 18, по 20, по 24 часа. Нередки случаи, да, на примере той же аварии на чемпионате мира, когда водители проводят по трое суток за рулем, находясь на энергетиках или наркотиках.
Спасибо, Евгений. Я хочу как раз Елене сейчас адресовать вопрос. Скажите, а вы видите выход из сложившейся ситуации? Можно ли... Ну, достаточно бесполезненно решить эту проблему, внеся корректирующие какие-то положения в действующий закон. Или его надо полностью переписывать для того, чтобы агрегаторы в том числе несли полную ответственность без вот этих всяких ухищрений.
Дело в том, что этот закон о такси, я 5 лет назад начала в нем принимать участие в этой работе с группой законотворцев. Вот. Я изначально еще 5 лет назад видела, что они ни к чему не придут. Как раз потому, что они опять пытаются в одном барабане смешать несмешиваемое. Дело в том, что бизнес-модель агрегаторов, то есть это агрегатор подработчиков, она совершенно не сочетается с бизнес-моделью перевозчиков, да, крупных каких-то таксомоторных предприятий, транспортных предприятий. Из-за того, что эти две бизнес-модели вообще никак не сочетаются, они в этом одном документе друг друга, там, друг на друга, я не знаю, там, из зайца делают крокодила, да, или наоборот. Поэтому я изначально говорила, что пока, что касается вот именно сектора такси, отрасли такси, в ней вообще ничего не надо менять. Ну, в законах достаточно прекрасных, хороших. И для защиты пассажиров, и для работы транспортных предприятий. Это старые нормальные законы, которые работали. То есть эту отрасль вообще не надо трогать. А вот для подработчиков нужно создать отдельное направление, снять с них шашки, выдать всем разрешение на персонально на водителя. Да, то есть регулировать их по западному образцу, потому что во всем цивилизованном мире их уже, с ними уже научились обращаться.
Ну и, вот, соответственно, и... пассажиры боятся, что в случае, если это все еще и смешается, например, то цены, безусловно, вырастут. А так, по этому варианту, который предлагаете вы, люди могли бы просто реально выбирать и понимать, что они выбирают.
Выбирают, конечно. Так, вот сейчас просто мы уже приспособились, и мы выбираем между там бизнес-классом, комфорт плюс и эконом, да, но мы просто уже как бы вот мутировали под эту систему. То есть предполагается, что бизнес-класс и комфорт, комфорт плюс, да, там тарифы повыше, и поэтому водители могут там зарабатывать, и, соответственно, они могут спать, да, так скажем, банально. Не должно быть так, что эконом – это значит смерть. Это так быть не должно. Мы же лоукостерами летаем по всему миру. Лоукостеры же не означают, что самолет упадет.
Елена, спасибо большое. Я сейчас обращаюсь к Марату Аманлиеву. Марат, скажите, пожалуйста, как практикующий адвокат, который... в том числе и добился вместе с Еленой вот этой победы сейчас в Тушинском суде. Насколько сложно человеку будет самостоятельно, без помощи адвокатов, без поддержки юристов, вести борьбу с агрегатором такси или таксомоторной компании, если что-то пойдет не так?
В данной категории дел могу сказать, что человеку будет достаточно легко заблудиться и упереться в стену непонимания того, чего нужно делать. Да кому нужно верить, и можно верить агрегатору, какие документы нужно собирать в подтверждении там, причиненных травм и заработка своего, потому что человек может спутать утраченный заработок с упущенной выгодой и попросить взыскать упущенную выгоду, да, а ну, мы взыскиваем только реальные убытки. Поэтому в такой категории дел заблудиться и не знать, как защитить свои права, достаточно просто, а это приведет к тому, что человек может просто не защитить свои права. Когда на кону стоит здоровье и возмещение причиненного вреда вашему здоровью, ну, я думаю, что цена достаточно высока.
Понятно. Спасибо большое. Адвокат Марат Аманлиев был на видеосвязи с программой «Человек имеет право», так же, как и координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грек и правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».